Значит, мне так получается достается всегда уроки после обеда.
И нам достается.
Не, опасность есть в том, что вы будете более вразумляться сновидениями. Вот. Ага, хорошо, понял. Значит, друзья. Сегодня мы подходим к главе, ну, по крайней мере, моя, она самая любимая в этом послании. И, наверное, самая серьезная для библейских курсов. Потому что, если бы мы рассуждали в контексте, например, церкви, в церкви могут быть там проблемы, связанные с лицеприятием, еще какие-то. Но когда мы подходим к третьей главе, и самый первый стих звучит: «Братья мои, немногие делайтесь учителями», вместе с тем здесь собрались люди, которые в свое время будут учить церковь, да? То есть любой проповедник, который выходит за кафедру, он становится учителем, по крайней мере, на тот момент. И я думаю, что эта глава сегодня заставит нас о многом задуматься, об этой ответственности перед Богом. Может быть, завтра будет меньше людей, хотя не нужно. Я думаю, да. И любое, даже свидетельство, это уже идет назидание. Все, что назидает, да? Все, что имеет своей целью назидать, я думаю, в этом уже просматривается момент. Ну, я думаю, что роль проповедника, она не сводится к свидетельству. Роль проповедника – взять текст и объяснить, показать, как его применить в жизни. Это правильно, это...
Качество учителя должно быть у любого проповедника.
Да, если мы будем говорить, например, смотреть в контексте Новозаветной Церкви или учения апостола Павла, то там написано: вы духовные, да, исправляйте таких. То есть речь идет, учитель, давайте оговоримся сразу тоже, да, учитель это не обязательно на кафедре. Когда вы заметили человека, вот мы будем говорить в пятой главе: братья, если кто из вас уклонится и кто его наставит, то есть это тоже роль учителя, но уже один на один отношение к церкви. Но сегодня мы говорим о третьей главе. Она очень серьезная глава. И, к сожалению, немногие видят главную мысль этой главы. Или ее смысл основной. И мы сегодня будем ее рассматривать. Поэтому мы будем наблюдать и изучать третью главу сегодня. Значит, давайте мы вначале, каждый про себя, прочитаем внимательно эту главу, и первое, на что мы обратим внимание, это на ключевые слова. То есть слова, которые повторяются в этой главе. Нам главное определить мысль основной этой главы, или как развивается мысль автора. Давайте мы дадим минут 10 прочитать главу. Может быть, попутно сразу задаем вопросы к этой главе, как мы говорили уже, да? И... А? Я забыл. Ну, ответим, хорошо. Если не сегодня, то завтра обязательно. Я забыл просто про вопрос на выходных. Значит, читаем, задаем вопросы к тексту и сразу отмечаем про себя, да, не на листе пока, а про себя, какие ключевые слова повторяются в тексте. Сейчас нам важно определить, как развивается мысль у Иакова в его послании. Да. Нету, я забыл, я обещал принести и упустил совсем из виду. Я постараюсь завтра принести. Мои долги растут. Так, ну что, друзья, прочитали? Как вы думаете, или какие ключевые слова вы заметили, что они повторяются на протяжении всей главы? Язык, мудрость, как, огонь, еще парочку слов есть еще, согрешение, благословение, слово. Ну, значит, хорошо, вот назвали много слов. Два основных мне нужно. Язык и мудрость. Значит, язык и все, что связано с языком. Язык, слова, уста, говорит. Это одно ключевое слово, понятие, связанное со словами, с речью. И второе, это мудрость. Давайте отметим это в тексте теперь, эти слова. Мудрость и все, что связано с языком. Язык, слова, уста. Я у себя, например, так выделяю в тексте. Вот у меня язык просто как вот жало у змеи, наподобие. Она сильно похожа, что-то наподобие такого. Но вы можете как хотите. Художество.
В слове тоже, да?
Да. Нет, не надо. В третьем стихе рот не нужно выделять. В десятом, да, уст выделяем. Нет, не надо. Просто язык в пятом стихе. Восьмой стих не вписывается? Седьмой. Посмотрим, посмотрим. Да, сам выделяем. Сам тоже выделяем. Да.
Это тоже?
Это, да, можно выделить. Уст, да, выделяем.
Как?
Да. Он где, в каком стихе? Он, да. В каком? Да, можно выделить. Я выделю просто мудро. Теперь следующий у нас вопрос возникает. Попытайтесь самостоятельно теперь, вот мы уже первую главу работали, вторую, попытайтесь эту главу разбить на несколько частей. Как вы видите, как вот вам на первый взгляд, да, кажется, мы посмотрели чуть-чуть, на сколько частей ее можно разбить и как можно назвать каждую часть. Просто это, вы можете при этом допустить ошибку, ничего страшного, мы пока учимся это делать. Вот самостоятельно мы дадим пару минут. Попытайтесь разбить эту главу на несколько частей и как-то назвать ее одним-двумя словами, о чем идет речь. Значит, мы пока просто наблюдаем над текстом. Мы пытаемся выяснить, что текст говорит. Пытаемся из вот этих букв, слов и предложений вытянуть мысль, которую автор вкладывал в самом начале в этот текст. Мы пока не толкуем, не пытаемся задаваться вопросом, что этот текст означает. Так, хорошо. Как бы вы ее разделили, эту главу? На сколько частей? Первый стих отдельно, хорошо. Как бы мы назвали его? Первый стих. Предупреждение, наставление, вступление. Хорошо. Вторая часть.
Вторая часть это какого слова может быть? Какое предупреждение?
Со второго по пятый.
Четвертый, может, да. Четвертый закончил.
Я быстрее его разделил.
Как бы получается, кто идет, он говорит примерами, а с пятого пошло уже на деле, о нашем языке какое.
Хорошо.
И потом с пятого по 12 и с 12 до конца.
Так, а с 5 по 12, да, как бы вы его назвали?
Это плоды, может быть, ну,
характеристики языка. Характеристики. Так, он говорит о языке. А тогда со второго по четвертый о чем идет речь?
Тоже о языке.
Так, а ну... Учителями. Да, да. Ага, то есть на две части. А вторая часть с 13-го, да? Так, есть вариант, чтобы на две просто разделить. Теперь, тут мысль звучала, что первый и второй, скорее всего, связаны. А с чего вы делаете вывод, что первый и второй связаны? Аминь. Слово «ибо» – простой русский язык, переводим. «Потому что», правильно? Значит, первый и второй стих – это не, первое предложение не закончилось еще в первом стихе. «Ибо», «потому что», значит, первый и второй можем связать. Речь идет о учителях. Вроде бы, казалось бы, никак не связано со всей главой, но мы посмотрим, что очень все связано. Потом идет большой очень раздел, со, я бы сказал, с 3 по 12. Вот как мы выделяли, да, вот. Так бы пошло. С 3 по 12 речь идет о языке, о его качествах, о его проявлениях. И с 13 до конца главы речь пошла о чем?
Мудрость.
О мудрости. Теперь, что у нас в итоге получилось? У нас получилось три разорванные, никак не связанные, казалось бы, друг с другом отрывка. Речь идет об учителях, речь идет потом о языке, о словах, о том, как он проявляется. Потом речь идет о мудрости. Теперь наша задача посмотреть, мы говорили, да, что я, когда Библия писалась, она не делилась на стихи, на главы, и у нас теперь есть два предположения, что скорее мысль заканчивается вот здесь, основная Иакова, или мысль заканчивается вот здесь. И вот здесь, скорее всего, было бы разумно, возможно, поставить четвертую главу, да, раз речь не идет о языке абсолютно, речь идет о мудрости. Или, может быть, мы еще к какому-то выводу придем. То есть пока у нас догадки. Мы читаем текст, как будто видим его впервые, и у нас вопросов много. Но давайте, чтобы теперь посмотреть, если связь нету, или этот текст мы отнесем к четвертой главе, давайте посмотрим, в чем корень основной проблемы, с которой имеет дело здесь Иаков. Да, да, вопрос, пожалуйста.
А вот они в Луке получили письмо, они его прочитали, тоже, наверное, сразу не поняли, да?
Не знаю. Не знаю. Я иногда тоже задумываюсь о том, как, например, читали письмо в Римлянам, да? Мы с молодежью примерно разбили его, что будем изучать его год, письмо. И вот к ним пришло это письмо, или, например, послание к Ефесянам. И там написано, да, дети тоже, значит, на собрании присутствовали и дети. Я спрашивал когда-то, вот, когда был там на курсах, вот этот вопрос, сказали, ну, мне такой ответ, не знаю, насколько он вас удовлетворит, меня не очень, что тот же автор, который вдохновил, тот же и открывал это письмо. Я не знаю. И я думаю, что, скорее всего, это и есть ответ. Только, возможно, многие вещи, те люди, которые получали, понимали сразу. Ну, например, из-за культуры, да, вот, мы читаем... когда Христос воскрес, и пришли ученики, посмотрели, и там что было свернуто, сложно?
Пелена.
Пелена, уже плат это был сложный. Мы прочитали, нам это ничего не говорит. Я как-то слышал одного еврея, и он говорит, вы славянин, вы читаете, вам ничего этот текст не говорит, только как он говорит нам. По еврейской традиции, если была сложена салфетка, плат, одежда, это означало, что человек сюда больше не вернется. То есть, когда... ученики посмотрели в гробницу и увидели сложенный плат, они поняли, что Христос здесь больше не будет. Он живой и сюда больше никогда не вернется. Я думаю, что, возможно, частично из-за культуры некоторые вещи они понимали. Возможно, мы получаем письмо, и мы много не знаем проблем, ситуаций. Вот Павел перечисляет кучу имен, например. То есть у них была более полная информация. Ну, а так не знаю. Не знаю. Ответ не знаю. Да.
Связана глава, ну, она по ней связана, да? Ну, вначале сделал вступление, как бы, да? Видно, у них проблема была, как бы, языка, что они все пытались
мудрость
учить.
Не хватало,
ну, да, все они пытались учить, как бы. Учили, как бы, что попало. Ну, как бы, да.
Женя уже толкует. Женя уже толкует.
Да, потом, как бы, ну, проблема, видно, была языка, ну, описала, какие проблемы с языком. И вот написано 12, там, в конце, изливать, ну так, два источника не могут и ту, и воду. Потом мудр ли кто из вас, докажи на самом деле, как бы это тоже как бы с языком связано.
Вот сейчас будем говорить. Очень хорошо, что у нас уже пошло, только мы зря с толкования начинаем. Но хорошо, что мы задаемся вопросами. Друзья, в чем основная проблема людей, которым писал Павел в 3 главе? Ну, ясно, что язык. А в чем проблема с языком связана? Распущенный язык, не хватало мудрости. Ну, а с языком? Вот здесь есть, например, 3 фразы, которые мы должны заметить.
5 стих.
Так, 5 стих много делает. Мне нужно 3 фразы, они повторяются, они похожи очень.
Язык, огонь, прекрасный, неправда.
Прекрасный, неправда. Потом
Вот посмотрите, например, 10 стих, вот на вот эту фразу. Не должно всему так быть, да, вот? И повторяется ли она еще где-то в этом отрывке? Так, не может, вот здесь, да, 12 стих. Еще? Течет ли одного, ну, еще есть одна фраза, по-моему. Не может, в 12 стихе.
И про сердце еще, да?
Нет. Вот пока не должно, не может, не может. Значит, если в этой большой проблеме с языком связана более конкретная проблема. Какая? Вот эти слова «не должно», «не может», «не может». Значит, проблема была с языком, но какая?
Ну, как они говорили, но их не исполняли.
Говорили, не исполняли.
Между словами и делами.
Между словами и делами, а еще? Они говорили и такое, и хорошее, и плохое. И благословляли, и проклинали. То есть, вот это была, видимо, опять двойственность. Да, смотрите. Теперь давайте посмотрим, сколько контрастов употребляется в этой главе, начиная с 9 стиха. Вот. Значит так, благословляем, проклинаем, да, вот контрасты. Давайте выпишем их.
Благословение и проклятие.
Контрасты в этой главе. Благословляем, проклинаем. Благословляем, проклинаем. Но он ставит им диагноз. Не может быть такого, братья. То есть у них это... Ну, да. Не, ясное дело, что он не благословил, не проклял. Но речь идет о чем? Хорошо, хорошо. Мы сейчас, когда дойдем дальше, мы поймем, что проблема эта у них была очень... Да. Так. Еще контрасты какие? Благословим. Сладкое, горькое.
Маслины и смоку, да?
Нет, там чуть-чуть по... сравнение по другой пошло. Я пошел с 9 стиха и ниже. Вот сейчас к этому тоже, да, подойдем. И 2 мудрости, да? Мудрость свыше. И мудрость, напишем пока так просто, одним земная, да, чтобы не писать. Так, а вот теперь посмотрим по контрастам. Первые 3 контраста связаны с языком.
Да.
То есть там вышла, да, шла мысль, изложение о языке, что, оказывается, у них была вот эта двойственность в словах. А последний контраст с чем связан?
Плода.
С мудростью. Значит, Иаков видит, скорее всего, что этой мысли связаны. Язык как-то связан с мудростью, да? Если смотреть, идет серия контрастов, и вдруг речь шла о языке, пошли контрасты, и вдруг, перескакивая сразу, продолжается контраст, только уже не связанный с языком, а связанный с мудростью. Это первая, как бы, догадка, что, скорее всего, эти мысли, все, что говорится до 12 стиха, и все, что говорится после, они... связаны между собой. Давайте теперь еще один важный момент сделаем. Давайте распишем мудрость. Сейчас я сотру. Разделите листочек у себя, ну, не где-то на пол листа, на 2 колонки. В одной напишите мудрость свыше, а в другой мудрость земная. И мы сейчас выпишем все, что говорится о мудрости. Чтобы нам понять, мы сейчас пытаемся понять, связана ли эта глава или пошла другая совершенно мысль с 13 стиха. Ну вот давайте. Мы сказали, что речь о мудрости пошла с 13 стиха. «Мудр ли разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Что мы можем в какую колонку выписать? Мудрость свыше. Что мы можем написать о мудрости свыше?
Доброе поведение.
Проявляется, да? Проявляется
доброе поведение.
В добром поведении
и
мудрой кротости. В добром поведении и мудрой кротости. Так. «Но если в вашем сердце, 14 стих, вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Это в какую колонку мы отнесем? Мудрость земная – это сердце, исполненное чем? Горькой завистью и сварливостью. Исполненное или наполненное? Так, 15 стих. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но... Значит, у этой мудрости она земная. Еще какая?
Душевная.
Бесовская. Так, а эта мудрость, она свыше, но мы уже написали. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, и пошел целый список». Вот можно в 17 стих полностью переписать первую колонку. Проявление вот этой мудрости. Или качество, лучше сказать. Чиста, мирна. Я дальше не буду писать, а вы выпишите все, что говорится о мудрости свыше. Так, теперь, когда у нас есть вот этот, мы расписали, да, вот этот контраст, мудрость выше, мудрость земная, их качество или как их проявление, теперь мы должны обратить еще одно внимание на один важный момент. Вот земная, как можно назвать еще по-другому? Вот синоним слова земная.
Мирская.
Мудрость. Плотская или вот здесь уже мирская. Можно сказать? Земная, мирская мудрость. А вот теперь Давайте посмотрим внимательно на четвертую главу. Не на третью, а на четвертую. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейте, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать». Посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Это опечатка. Если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Дальше начинается новая мысль, да, словом? Теперь послушайте вы, говорящие. Давайте посмотрим, связаны ли первые 12 стихов 4 главы с концом 3? Если связаны, какие вы видите параллели, какие связи вы видите конец 3 и начало 4 главы? Так, во-первых, да? Там мудрость, две мудрости, и вот здесь, оказывается, идет речь о мире, о дружбе с миром. Хорошо, это первая параллель. Еще.
18 стих.
Как? Контрасты. Серия опять контрастов. Третья глава, да, пошла, вот начиная с 9 стиха. Им благословляем и проклинаем, и пошли одни контрасты. Эти контрасты переходят в 4 главу. Еще. Убивайте и завидуете. А третья глава, где, о чем идет речь? Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть. Зависть просматривается. Еще. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А здесь? Как? Да, покоритесь Богу, противостаньте. Это контрасты. Вот еще давайте посмотрим. Конец третьей главы и начало четвертой. Как они связаны? Как? Распри. И там тоже речь идет о спорах, о языке. Еще? Судят. А в третьей главе? Пока о суде. Так. Заметьте, да? Вдруг не с того... Где мы говорили в третьей главе, закончилась, как казалось бы, речь о языке? В 12. И вдруг в 4 главе, 11 и 12 стих, снова возврат к теме о словах, о языке. Значит, мы можем предположить, что, скорее всего, и с 13 стиха 4 главы пошла новая мысль. Послушайте вы. Значит, скорее всего, Иаков начал речь о языке в 3 главе, в 1 стихе. И мысль свою основную закончил в 11 и 12 стихе 4 главы. Все, что посредине, оно как-то связано. И мы теперь должны выяснить, как. Да, то, что посредине, мы сейчас должны будем как-то определиться. Но мы уже увидели, что средина, да? Вот 11 и 12 стих 4 главы, 1 и 12 стихов 3 главы, они связаны, но в середине массу параллелей.